представим интернет-слушателей. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Коснов.
Добрый вечер.
Следующий наш сюжет касается любопытного факта, который произошел с господином Улюкаевым, который сейчас находится под следствием, и который вызвал себе неотложную помощь. Вследствие того, что у него обострились всякие болезни, неотложная помощь его приехала, оказала ему, так сказать, эту помощь на дому. Ну, и дом-то нехилый, все-таки находится он в Золотых Ключах. Вот, мне тут приходится иногда ездить мимо этой резиденции, я все время как бы поражаюсь, так сказать, и степенью охраны, и степенью защищенности от всяких внешних влияний, хотя вроде бы оно так выглядит, как многоквартирный дом со стороны.
Нет, там его... квартира Медведева, в частности, в Золотых Ключах.
Да, ну я... я понимаю, что он там не живет, но она ему принадлежит, да, там как
а
Кирилл.
А на личной
там...
клетке на той же патриарх Алексий, ныне покойный, так сказать, квартира была. То есть там много таких людей. У Путина нету там, формально, по крайней мере. А так у всех остальных там есть по квартирке.
Ну, я думаю, что у Путина есть и другие места для того, чтобы себя разместить любимого. Но что касается вот, так сказать, Улюкаева, то его ситуация особенно интересна тем, что он, собственно, был одним из промоутеров, так сказать, введения в России налога на тунеядство, который обосновывался тем, что люди, которые пользуются всякого
рода... Он был министром и сильно заботился о бюджете, поэтому да. Хотел, чтобы бюджет был заполнен, и чтобы тунеядцы, так сказать, не тратили деньги из фонда обязательного медицинского страхования, в который они не платят, и чтобы они не пользовались скорой помощью, неотложкой так, и все прочее. Поэтому что, он заботился исключительно о государственных интересах.
Ну, надо понимать, что, кстати, тунеядцы – это не те, кто получил медицинское страхование по факту своего тунеядства, да, в общем смысле слова, а люди, которые работали когда-то, которые в период этой работы пользовались бесплатной помощью медицинской, которая в Советском Союзе, как известно, была гарантирована всем, они в какой-то момент вынуждены были это переоформить на некие медицинские страховки, которые якобы копировали какой-то западный аналог медицинской защиты, который, кстати, всегда был хуже советского, это признавали, кстати, на самом Западе, но тем не менее, который являлся чудовищной бюрократической машиной, из-за которого вот эти вот государственные страхования по болезни все время находилось в перманентном дефиците. И всюду, где оно есть, оно находится в этом перманентном дефиците, покрываемом из бюджета государства. Вот. Но тем не менее, значит, он, эта система была здесь введена. И вот когда, так сказать, настало время затягивать пояса, то государство начало шарить по сторонам, думая, с кого бы еще и по какому поводу можно ободрать. Вот в какой-то момент дошло дело и до медицинских страховок, и сам Улюкаев был, собственно, промоутером этой идеи, говоря о том, что, так сказать, действительно, раз люди не платят за соцобеспечение, значит, их надо обложить каким-то налогом. Проблема только в том, что сейчас он сам оказался в таком положении. И, соответственно, вполне резонно...
Он сейчас
будет...
чистый тунеядец. У него, собственно, на роже написано, что он тунеядец. Его уже уволили с поста министра за недоверие, так сказать. Указом президента. Поэтому он тунеядец, и деньги в обязательное медицинское страхование в этот фонд 6% от заработной платы он не платит. Поэтому с какого бы доната к нему приезжает неотложная помощь, непонятно. Сначала он должен заплатить 20 тысяч рублей.
Ну, а то, что этого... он, то, что он сам предлагал.
Да. Именно я, значит, к остальным сволочным чиновникам, которые оказываются в подобной ситуации, я этого предложить не могу. Но это его была идея. Вот надо, чтобы на нем это дело и было исследовано. Прежде чем вот вызвал эту самую так сказать, медицинскую помощь, а ему с того конца телефона говорят, а вас нету в обязательном медицинском страховании, вы не работаете нигде. По этой причине вы будьте любезны, денежки внесите, получите об этом справочку, подождите, когда это все придет, так сказать, вот пройдет регистрация ваших денежек. И уже после этого звоните к нам по поводу... А сейчас вы можете подохнуть, ну и тогда и хрен с вами. Сэкономите 20 тысяч.
Не, вообще глобально это богатая идея. Потому что она касается ведь не только медицинского страхования. Мы тут с массой такого рода проблем сталкиваемся. Ну, например, взять те же самые платные парковки, которые при Собянине его подручный Лексутов так сказать, старается внедрить в любом месте Москвы, которое только еще осталось этими парковками платными не загажено. Вроде бы и суммы-то небольшие, но постоянные.
Я хотел бы отметить, они делают это под предлогом того, что после того, как будут платные парковки, у нас пробки исчезнут. Вот они какое обязательство на себя берут. Выясняется, что после того, как вся Москва, подчеркиваю, вся, становится единой платной парковкой, количество пробок абсолютно не уменьшается. То есть просто оно осталось в том виде, какое есть. Это в чистом виде тот анекдот про двух ковбоев, которые наелись дерьма за бесплатно.
Ну да. Нет, ну дело в том, что от того, что люди начинают платить дополнительный налог на то, что его машина не просто существует, это у нас уже есть в виде транспортного налога, а в том, что она еще и стоит на каком-то месте. И в зависимости от того места, на котором она стоит, за это еще платится дополнительный налог. А это и является, по сути дела, платой за парковку. Так вот, при этом выясняется, что когда, так сказать, этот налог начинает касаться абсолютно всех, задает вопрос, а вот те, кто это вводил, почему они-то от этого налога избавлены? Вот давайте сделаем площадку вокруг московской мэрии, всю состоящую из платных парковок, в том числе и за мэрских машин. И пусть мэрские, так сказать, из зарплаты за него и платят. Почему они должны на
халяву разжечь? Ну, более того, сотрудники мэрии, которые являются энтузиастами введение общественного транспорта, и чтобы граждане пользовались общественным транспортом. Идея имеет право на существование. Имеет право на существование. Ну так вот вы с себя и начните.
Начинайте вот пользоваться общественным транспортом.
Ездите, да, общественным транспортом. Когда такси, если вы торопитесь. А если не торопитесь, то будьте любезны, так сказать, на метро, на автобусе, на троллейбусе, на трамвае, на какой-то, на маршруточке. Вот это будет. Когда вы на себе это все испытаете и поймете достоинства и недостатки, на велосипеде можете. Велосипедные дорожки сделали, возьмите велосипед и в декабре прокатитесь по морозу. Так ведь, оно, глядишь, так сказать, мозги вправят эту всю ситуацию и скорректируют программу вот эту. Это будет абсолютно правильное решение. И Лексутов, и Собянин, кстати, в Лондоне мы знаем, что мэр катается на велосипеде.
Ну, катался, точнее говоря. Я не знаю, как про нынешнего мэра Лондона.
Но и следующее. Ну и на севере, например, вот где в странах Фенно-Скандии, так сказать, и Норвегия, Швеция, Финляндия, совершенно спокойно мэры городов катаются на велосипедах, ездят на общественном транспорте. Я, например, знаю в Баварии мэр города Ингольштадта, в котором Audi делают, на секундочку. То есть большой город. Да. Достаточно, 110 тысяч населения. Вот мэр этого города, так сказать, пользовался общественным транспортом, приезжая на работу. Петр Шнель, так сказать, я как бы хорошо с ним лично знаком, так сказать, ничего, не умирал от этого.
Нет, кстати, это нормально, потому что, и более того, это для политика, который реально является выбранным населением, а не назначенным сверху, это, по сути, единственный возможный ход. Если ты, так сказать, избран и зависишь как-то от мнения своих избирателей, в той или иной мере, я не преувеличиваю эту зависимость, но тем не менее, то тебе надо в первую очередь доказать, что расширяя систему платных парковок или там чего-либо подобного, ты, кстати, не исключаешь и себя из этой системы, то есть не вводишь ее для других. Вот тот самый мэр Лондона, который сейчас стал министром иностранных дел Великобритании, который был особенно ярым таким проводником вот этого Брекзита, выхода из европейского сообщества, он действительно сделал въезд в центр Лондона платным, но сам он туда ездил на велосипеде. Это, как говорится, научно доказанный факт. Ничего, проезжал и уезжал. И, кстати, никаких покушений на него особенно не было. В общем, он никак от этого физически не пострадал. Ну, вот. Так что, собственно, никакого тут ажиотажа особенного нет. Я не думаю, что Лексутов такая популярная прям фигура, что вот первый, кто его, так сказать, увидит на улице, прямо обязательно его огреет кирпичом. Конечно, после того, что он сделал, это вполне возможное развитие событий. Но если бы он параллельно с этими парковками сам бы пересел на велосипед или сам бы показал, как он платит вот этому паркомате за парковку из своих, заметьте, средств, да, а не из госбюджета там, или из чего-то еще, то, конечно, это бы как-то оздоровило эту идею. Во всяком случае, сделал бы ее более понятным для остального населения. Вот нас он заставляет платить, но и сам от этого не истечен. Кстати, я не думаю, что он за этот счет бы разорился. У них доходы-то в мэрии достаточные, как явные, так и неявные, для того, чтобы и платить эти парковки, паркоматы, и вообще все что угодно. Но, тем не менее, даже этой мелочью они пренебрегают. То есть, это, проводя это, как говорится, для остального населения, но отнюдь не для себя.
Судьба господина Лексутова, она, несомненно, более забавная, чем она представляется нам в абстрактных вещах. Вот мы взяли фамилию, должность и решили, что он должен пользоваться общественным транспортом, раз он призывает к этому. Это тот человек, который, он молодой.
Uh-huh.
Значит, он свою карьеру начал с того, что он отмывал деньги в этой самой Фонсеке, в которой находится фонд Ралдугина, и Путин там моет деньги на виолончелях так и для всего бассейна кремлевского. Он отмывщик денег. И поэтому и диплом, и кандидатскую диссертацию, и докторскую, они у него все купленные. Все до единой, так сказать, они не существуют как диссертации. И стал он министром транспорта, сначала якобы богатеем, он просто так вдруг с чего-то разбогател, вроде как бизнесмен. На самом деле он отмывщик денег, так сказать, это его основная работа была, обнальщик. И потом, собственно, так и стал министром транспорта Москвы, на чем стал зарабатывать деньги уже, так сказать, несравненно больших объемах для личного кармана, связанных с кипрскими офшорами и все прочим. Это все его основная специальность, он ее очень хорошо знает. Вот как транспорт функционирует в Москве, он не знает. А как обналичить деньги и куда прикрутить, так сказать, так, чтобы это попало в личный карман, вот это он знает очень хорошо. Именно по этой причине он министр, именно по этой причине он доверенное лицо и Путина, и Собянина. Именно поэтому, так сказать, он продвигает людоедские идеи о внедрении общественного транспорта и велосипедов в Москве. Значит, вот поэтому требовать от него какого-то приличного поведения, ну, по меньшей мере, наивно. Наши слушатели, я надеюсь, понимают, что это все стёб, который практического смысла не имеет. Это люди абсолютно безнравственные. Так. Потому что Собянин, когда ездит из со своей дачи в Подмосковье в Москву, то он ездит не на одной машине, казалось бы, которой пользуется. Он едет машин 15. Из которых 5 машин сопровождения с мигалками, и на 10 машинах едет он, его собаки, его служки, его так, там, помощники, помощницы, не знаю кто, парикмахеры собак или я не знаю кто. Так. Но вот реально, так сказать, порядка 15 машин так, выдвигается кортеж, в котором едет Собянин. И при этом он, эта сволочь, так, нам рассказывает о том, что, мол, пользуйтесь общественным транспортом, наступит вам счастье, и пробки в Москве от этого исчезнут. Поэтому требовать от него, чтобы он платил за парковки или как-то пользовался общественным транспортом, это тоже так, по меньшей мере так, наивно.
Ну, эта идея, тем не менее, должна быть произнесена, коль скоро ее нам внедряют так упорно. Вот, и поэтому вполне справедливо, что мы ее сегодня обсуждаем. И то, что считаем, что эти парковки равно, как и все остальные, так сказать, налоговые блага, которыми нас одаривает власть имущие, они будут иметь смысловое значение, как какое-то хотя бы, когда они сами начнут платить за то, что они обязывают делать всех остальных граждан нашей страны.